Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как и обещали мы в наших эфирах, мы будем внимательно следить за ходом украинской предвыборной кампании. Осталось несколько недель буквально до выборов, которые состоятся в этой стране 28 октября. И мы постараемся мониторить и состояние общественных настроений, и состояние свободы прессы. Сейчас вот стало известно, буквально одна из последних новостей вчерашнего вечера, что президент Украины Виктор Янукович потребовал разобраться с ситуацией, которая сложилась вокруг последнего независимого канала в стране, канала ТВИ, и глава украинского государства высказал озабоченность той реакции, которая сейчас существует в международном сообществе в связи с попытками отключения телеканала кабельными операторами. Я напомню, что сами журналисты телеканала, как это также звучало в нашем эфире, обвиняют в этих массовых отключениях власть и Национальный совет по телевидению и радиовещанию, который, по сути, курируется чиновниками из администрации президента и правительства. Это такая вот последняя, просто такой вот штрих к украинской ситуации предвыборной. Наши гости сегодня, главный редактор еженедельника «Комментарий» Вадим Денисенко. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
И главный редактор интернет-издания «Главком» Юлия Лымарь. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Я хотел бы вам сразу объяснить, что то, что звучало перед нашей программой, потому что я скажу сразу с российским нашим слушателям, что наши украинские гости несколько ошарашены теми вставками, которые сейчас российские СМИ должны делать и в интернете, кстати говоря, те, которые зарегистрированы как СМИ, в радио, в телевизионном эфире. Это такой закон. Это закон, который как бы позволяет избежать ответственности за то, что если вы что-то скажете такое, что будет предназначено не для ушей слушателя, которому до 18, вот что-то плохое про Виктора Януковича, или не дай бог, даже про тому фамилию, кого не надо называть в российском радиоэфире, то ответственность за это несут родители, а не журналисты, и даже уже и не вы. Вот вы предупредили. Поэтому это общение жесткое, оно для совершеннолетних, и можно говорить то, что думаешь. И это, кстати, то, к чему идет и Украина, мне кажется, в этом смысле. Такому общению для совершеннолетних. Вам не кажется вообще?
Ну, у нас были уже попытки в свое время, когда, я помню, мы квадратики ставили, кружочки, красное, зеленое, желтое. На самом деле, вот то, что сейчас видно в российском по российскому телевидению, там 12+, 16+, такое чувство, как будто до 12 лет можно смотреть только мультики, и то с большими купюрами.
Ну, мне кажется, Виталий имел в виду несколько другое,
да.
Что все-таки речь идет сейчас не о цензуре, связанной с порнографией, либо какими-то другими высказываниями, а о цензуре политической, в первую очередь, которая, ну, захватила Россию, и многие говорят и думают, что, наверное, подобная ситуация сложилась в Украине. И, наверное, она так и развивается в сторону политической цензуры.
Ну вот важно понять, насколько далеко этот процесс дошел и, в принципе, насколько он может повлиять на легитимность выборов. Потому что мне вот всегда казалось, с профессиональной точки зрения, что честные выборы – это не только процесс подсчета, это процесс обеспечения гражданам свободного доступа к информации о политических конкурентах. Это процесс, который позволяет самим политическим партиям иметь и доступ к эфиру, и право на регистрацию, и прочее, прочее, прочее. Можно ли вообще говорить, что украинский избиратель такие права получил сейчас вообще? И сужаются они или расширяются накануне выборов? Давайте попытаемся это оценить.
Ну, безусловно, они сужаются. Безусловно, они сужаются. И об этом уже много говорилось, о том, что в первую очередь это сузилось на уровне областных центров, районных центров, то есть любые местные теле, радио, издания прессы, издания интернет, которые работают на низшем уровне, они давно уже так или иначе цензурированы полностью. Что касается общеукраинских, да, тут остаются еще какие-то элементы свободы и остается еще какое-то там, ну, я это называю для себя информационным гетто. Вот, в принципе, у нас мы все идем к тому, чтобы создать какое-то определенное информационное гетто, в которое будут загнаны абсолютно минимум изданий, которым будет позволено что-то еще говорить.
Что касается фальсификации выборов, то я разделяю мысль, что они сфальсифицированы, собственно, до дня голосования. Да, речь идет не только о неравном доступе к СМИ, речь идет о закрытых списках, речь идет о непонятном законе о выборах, за который, кстати, проголосовала и власть, и оппозиция, и в самом нем уже заложены элементы фальсификации. Речь идет о том, что два ключевых оппозиционных политика, да, буквально год назад находятся вне на свободе, и поэтому, безусловно, говорить о честности, демократичности и прозрачности выборов уже не приходится. Поэтому мне очень смешно, когда говорят, что все зависит от, собственно говоря, дня голосования. Да? То есть нельзя быть немножко беременной и нельзя признать выборы честным, если каруселей будет меньше, чем, скажем, в 2004 году. Да? Потому что мы понимаем, что они все равно будут. Происходит подкуп избирателей, и все, что сейчас есть, это фактически совершенно оторванное от, собственно, избирательного права граждан действия.
В принципе, может ли сейчас общество каким-то образом противостоять власти, или власть уже победила на этих выборах?
Ну, к сожалению, я думаю, что общество практически не может на этих выборах противостоять. И здесь, наверное, проблема не только власть, которая победила, но и проблема общества, которое на сегодняшний момент, с кем бы я ни общался и кто бы ни проводил фокус-группы или социологические исследования, все говорят в один голос одно и то же. В принципе, практически большинство граждан говорит, что если депутат не раздает нам протпайки, если депутат нас не подкупает, значит, он подлец, потому что он наворовался до этого
и должен
с нами поделиться. Хотя люди не понимают, что 40 гривен за паёк, или это сколько там, 8 долларов в переводе на доллары, в принципе, это ничего для этого депутата.
Ну вот они поэтому и обижаются, если он даже это им не дает. Потому что общество остается, по сути, патерналистским, получается.
Да. Оно углубляет, патернализм углубляется, к сожалению.
Ну и, собственно говоря, там одна из задач СМИ, да, объяснять обществу, в том числе, что на самом деле сколько стоит, что такое наворовали. Мне очень нравится теория, изложенная депутатом Святославом Олейником в Фейсбуке. Он посчитал, что в Украине, например, 225 мажоритарных округов. На каждом есть минимум 2 кандидата, каждый из которых думает, что он победитель, и вкладывает туда не менее 3 миллиона долларов. Таким образом, мы получаем уже 1 миллиард. Это денег, которые сейчас зарываются в округа. Соответственно, 225 народных депутатов, которые зайдут в парламент, им нужно будет эти деньги вернуть, желательно приумножить, и приумножить в геометрической прогрессии. Поэтому, собственно говоря, избиратель, который сегодня продает свой голос за 30 гривен, да, вот если бы он очень четко понимал, что он в ближайшие 4 года вернет эту гречку, купит за 500 де-факто гривен налогами, новыми, еще чем-то, то, может быть, он сегодня задумался, действительно ли так ему нужен килограмм пропайка. Вот в чем еще история.
Мы продолжим наш диалог с Владимиром Денисенко и Юрием Лымой сразу же после важной информации на главных радио «Свобода».
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
А можно говорить, Вадим, что подкуп избирателя стал массовым?
Да, безусловно. Безусловно, ну, что мы называем подкупом. Граждане не считают это подкупом. Это первый, наверное, самый важный момент. Почему у нас не вызывает отторжение этот момент? Большинство граждан считает, что депутат обязан мне дать этот паёк, дать мне там 20 гривен или что-нибудь еще. Но то, что это происходит во всех 225 округах плюс в общенациональном округе, это 100%.
Это, можно сказать, что это следствие возвращения мажоритарных округов, да?
Я бы сказала, что это скорее болезнь коррупции, которая просто, знаете, она перестала быть болезнью, а стала естественным состоянием организма. В обществе, которое проникнуто этой историей от детского сада до морга, невозможно, естественно, хоть один из процессов, в том числе выбор, да, без коррупционной составляющей. Это часть ментальности. Поэтому были бы мажоритарные округа, когда были партийные списки, избиратели покупали, ну, как бы по-другому их покупали.
Да, там, иначе, да.
Иначе. Просто да. Менялся способ, оставался тот же смысл.
Тут, опять-таки, возникает вопрос о том, что когда избиратель хочет найти какого-то приемлемого для него кандидата, говорит, вот, должен быть кто-то, кто предложит там изменения, то, может быть, он под изменениями подразумевает все-таки большую сумму дотаций.
Ну, на самом деле, люди ждут чего-то, люди ждут чуда. Это самая большая проблема.
Ну, очень давно.
Да, люди давно ждут, да, уже несколько тысяч лет. Но если мы, да, но если мы будем говорить о нашей истории, то, грубо говоря, 2004 год был, оранжевая революция, был определенным словом, когда люди поверили в чудо. Сейчас люди перестали верить в чудо, и они говорят, что нам не нужно чудо, нам дайте 20 гривен сегодня. Проблема в том, что мы стали более бедными за эти, наверное, 10 лет. Мы стали более циничными, и мы стали, наверное, менее восприимчивы к таким вещам, как коррупция. Проблема в том, что было сказано только что, что это уже состояние души. Коррупция – это состояние души. И поэтому, к сожалению, да, люди верят в чудо, люди хотят чуда. Но сейчас мы дошли до того уровня, когда снизу ничего не произойдет. Если что-то и произойдет улучшение, это только сверху.
Вы тоже считаете, что невозможно самим людям изменить свою ситуацию в стране?
Ну, я бы здесь перевела слова одного из украинских премьеров, Юрия Яханурова, который сказал, что Украина изобрела совершенно новый способ проведения реформ – болотный. Так вот, собственно говоря, Украина входит в состояние болота. Да? Это состояние, которое может продолжаться бесконечно долго, веками. Это состояние гораздо более опасное, чем состояние, скажем, противостояния на уровне языка, церкви и еще что-то. Потому что в противостоянии хоть что-то происходит и в кристаллизовывается. Сейчас общество апатично, оно, это выгодно политикам, это выгодно обществу, потому что общество не понимает прямой связи между процедурой голосования и попаданием людей в парламент. Для них этой связи не существует. То есть вот как бы они ходят на избирательные участки, там кушают бутерброды, это какая-то своя процедура, а вот парламент, который откуда-то появляется, он вообще никак не связан с вот всем, что делает народ. Да? И вот все заинтересованы в этом балансе. То есть общество считает, что власть должна минимально их трогать и не мешать жить. Власть считает, что очень хорошо, когда народ занят сериалами, поисками пропитания. Причем Гений совершенно прав в том, что прожиточный минимум будет падать и падать, потому что чем больше времени нужно тратить на поиск еды, оплату там, ну, минимальных каких-то минимальных потребностей человеческих, тем, соответственно, будет оставаться меньше времени на думание, почему так происходит, зачем так происходит, что с этим делать.
Вы на самом деле описываете российскую политическую реальность, только с одной такой небольшой поправкой, без энергоносителей. Вот я не понимаю, откуда деньги на все это удовольствие.
Ну, безусловно. Ну, во-первых, у нас и тратится намного меньше, не нужно забывать. Но я бы добавил сюда еще, что по сравнению с предыдущими выборами президентскими, которые прошли 2.5 года назад, у нас тоже остается запрос на третью силу. Но если 2.5 года назад у нас Тегибко получил 13%, как так называемая третья сила, которая вошла во власть, сегодня такую третью силу, очевидно, где-то там представляет партия Виталия Кличка. И тоже приблизительно 13-15%. То есть процент людей, которые готовы искать какие-то изменения, у нас остаются стабильными, там 13-15%.
Но, с другой стороны, ведущие политические силы тоже получают очень мало. Получается, что большинство людей вообще никому не верит, не хочет участвовать в государственном строительстве. Можно так сказать?
Ну, собственно говоря, процент явки людей на выборах, ну, которые нам предвещают социологи, 65. Из этих 65 около 20% не определившихся. И это говорит о том, что, ну, менее половины общества вообще находятся в политическом выборе. Что касается Кличка, то мне кажется, что, собственно говоря, появление его силы такое, ну, так, в кавычках говоря, триумфальная, это, собственно говоря, главная интрига нынешних выборов, то есть это интрига между тем за второе место, да, потому что то, что сейчас делает Виталик, позволяет говорить, что очень может быть, что он окажется вторым, а не объединенная оппозиция, что тоже очень выгодно партии власти, потому что нас с упоением будут наблюдать в ближайшие 2 года за борьбой между Виталием Владимировичем Кличко и Арсением Петровичем Яценюком, каждый из которых будет примерять на себя латы лидера оппозиционной коалиции. И, собственно говоря, сама коалиция в это время будет занята ни в коем образом не создаванием новых смыслов на повестке дня, да, и даже не противостояние существующим, а вот такой украинской совершенно традиционной борьбой.
То есть каждый день будет думать, что он будет президентом.
Ну, безусловно.
Ну, знаете, когда у нас был Триугутов в Крыму, есть политолог Александр Форманчук, я люблю цитировать его фразу о том, что до 2010 года он говорил, у нас есть треугольник смерти, это Тимошенко, Янукович, Ющенко, и когда они все друг друга съедят, тогда у нас наступит счастье. К сожалению, сейчас мы можем войти в другой треугольник смерти. Кличко, Яценюк, Янукович. И опять-таки нужно, чтобы они все друг друга съели для того, чтобы что-то поменялось.
А потом появится следующий треугольник. Можно делать не в треугольниках счастья.
Возможно.
Это как письмо не в треугольниках смерти, а можно не треугольник смерти, а треугольник счастья для этих политиков, потому что общество все время ждет, что они друг друга съедят, доедят. И ничего не предпринимает. Это вот ожидание вождя.
Вот это, к сожалению, это поиск чуда. Поиск чуда.
в... Да, Вахтешу Турай. Вы как, в принципе, думаете? Или, по идее, когда вы говорите о противостоянии между Кличко и Яценюком, вы даже не допускаете, что может сложиться такая экономическая ситуация, которая потребует реального объединения тех, кто сегодня противостоит партии регионов?
Я не просто допускаю, я понимаю, что ситуация уже сложилась, что не помогло Виталию Владимировичу и Арсению Петровичу объединить свои усилия. Да? А более того, вот анализируя социологию, которая уже есть сейчас, вот в частности, по городу Киеву, да, совершенно точно понятно, что любой оппозиционный кандидат от партии «Удар» имеет на старте 10-15% поддержки. Это поддержка, обеспеченная Виталием Кличком, который здесь сделал две неудачных мэрских кампании. Соответственно, примерно 10% имеет кандидат от объединенной оппозиции. То есть мы понимаем, что если бы хотя бы на мажоритарных округах соединилась партия «Удар» и оппозиционная партия, то они как минимум не сдали бы Киев, они не сдали бы половину центральной Украины, и очень, может быть, вы выиграли бы западную Украину, да? То есть даже вот простой логический расчет, и, ну, то есть я могу сказать только одно, и у власти, и у оппозиции отсутствует инстинкт самосохранения. Эти люди реально не ведают, что они творят. Они делают даже то, что им невыгодно.
Я бы здесь, наверное, не совсем согласился, потому что вся проблема упирается в самого Виталия Кличко, который считает, что, и его окружение считает, что объединяться ни с кем не нужно, сейчас нужно набрать мышцы, сейчас нужно наработать стартовую позицию для того, чтобы в 2015 году становиться президентом. И поэтому никаких возможностей в переговорах между кем-либо с Кличко сегодня невозможно говорить.
То есть дело не в оппозиции, а в
оппозиции. И исключительно в личности Кличко.
А почему, Юля, вы сказали, что у власти отсутствует инстинкт самосохранения? Власть плохо сохраняется? В этой ситуации она выглядит как раз вполне самосохраняющаяся.
Ну, вот, например, смотрите, есть несколько других примеров. Ну, это одна ситуация, да? Ну, вот, например, в начале нашей программы сказали ситуацию вокруг канала TVI, да? Вот для меня лично большой парадокс. Зачем отключать канал, который смотрят там 300-500 тысяч человек? Ну, для меня это страшный парадокс. Ну,
доступ имеет многомиллионная аудитория.
Да, для меня огромный парадокс, зачем во время заседания Конгресса Всемирной Прессы избивать двух журналисток, одна из которых является вообще, собственно говоря, символом украинской журналистики, да, ну, Алена Притова, редактор «Украинской правды». То есть это же все не от большого ума. Более того, вот я считаю, что если бы канал TVI спокойно, совершенно развивался, да, и у него не было вот такой пиковой ситуации, то сегодня канал TVI – это самый модный канал. Вот и власть сделала то, что, ну, совершенно страшную вещь, да, потому что то, что модно, хочется иметь всем. И каналу TVI, по большому счету, сейчас даже не нужно заниматься там серьезно контентом, еще чем-то, потому что просто люди, которые там появляются, мысли, которые они говорят, это уже модно, востребовано и важно. Его невозможно, неважно, из скольких кабелей его выключить.
Так при этом его же никто не может увидеть. Какая разница, что там говорят это, и какие люди там появляются.
Виталий, 2 года назад мы когда-то общались с Николаем Княжицким по этому поводу. Мне казалось, что уже тогда было понятно, к чему это придет. Да, это придет к формату канала «Дождь в России», это станет интернет-телевидением, и это невозможно, ну, просто физически невозможно будет изменить. И мне кажется, что канал TVI, как бы, ну, в ближайшие там полгода решит проблему доступа вот таким образом, через интернет. И я не представляю, как...
Но это сузит аудиторию в любом случае.
Да, вот мы тут в этом смысле не единомышленники. Почему? Потому что власть, и, кстати говоря, именно это говорит о инстинкте самосохранения власти. Власть как размышляет? Она размышляет из другой логики, чем вы, Юля. Вы смотрите на аудиторию, которая смотрит канал TVI, смотрит политические программы, интересуется там такими какими-то неангажированными новостями. Она может быть не очень велика, безусловно. Но власть оценивает количество людей. Что такое социальный пакет в кабельных сетях? Мы должны объяснить это телезрителям, радиослушателям России. Да, это фактически полный доступ к телеканалам, да? Потому что не кабельного телевидения во многих местах просто уже и не осталось, вот такого обычного антенна. Получается, что канал могут смотреть где-то, сколько было, до 30 миллионов телезрителей. До 9 миллионов телезрителей. Значит, в нужный момент, то есть в момент, когда, допустим, вот люди собрались на Майдане, вот что это, как они же помнят 2004 год.
И роль пятого канала.
И роль пятого канала, да. Или узнали о массовых фальсификациях на выборах. Если об этом не сообщают, этой новости нету для большинства избирателей, потому что избиратели не сидят в компьютере, они смотрят телевизор. Если канала нету, да, об этом узнают 200-300 тысяч тех же самых людей, которые читают интернет-издание «Украинская правда». Поэтому идея простая – превратить все, что оппозиционно, в такое вот интернет-издание.
Да,
и в этом смысле это логично.
То, что я говорил об информационном гетто. То есть, на самом деле, загнать нас всех, оставить там 5-6 изданий, которые будут вариться в собственном соку и жить, работая для 200-300, ну хорошо, даже 1 миллиона избирателей, не больше.
Ну, это то, что произошло в России. В России все эти издания есть. И «Дождь», как вы правильно сказали, есть. Но посмотрите, вот там миллионы людей не могут. Он может «Шествие с Болотной площади» показывать в интернет-формате сколь угодно долго. А TVI в своем недавнем состоянии до массовых отключений мог быть сравним не в российском смысле не с телеканалом «Дождь», а, извините меня, с телеканалом РЕН-ТВ. Представьте себе, что РЕН-ТВ показывает в прямом эфире Болотную площадь. Может быть, Россия была бы другой в этой ситуации уже?
Ну, мне кажется, что в России Болотная площадь случилась все-таки при «Эхе Москвы», собственно говоря, да, и канале «Дождь». В общем-то, все, что там есть у России, и ситуация будет, безусловно, там раскачиваться. Вопрос в количестве времени, которое для этого потребуется.
Ну,
да?
Вот, да.
Вот, как вот, бы, вот это ключевой вопрос. Потому что для Майдана в 2004-м было достаточно 2.5 месяцев. Да?
Ну, на самом деле, 3 года. С 2001 года мы начинали работать «Украина без Кучмы».
Да.
Поэтому минимум нужно, даже для Майдана было 3 года, когда хотя и общество было совсем другим тогда.
Ну, совершенно. Ну, и нельзя говорить, что все СМИ не писали об этой ситуации. Не было такой ситуации в СМИ.
Да, да, как в России.
Совершенно,
да,
не было такой ситуации.
Да. А сейчас, как вы знаете, вот массовый митинг в поддержку телеканала ТВ, где собралось, ну, по разным оценкам, там от 3 до 7 тысяч человек. На Михайловской площади, в центре Киева. Какой телевизионный канал это показал этот...
ТВ.
Нет, еще пятый канал.
Пятый канал.
Еще пятый канал. Надо отдавать должное тоже коллегам. Пятый канал. Ни один большой украинский телевизионный канал этого не показал в новостях. Даже с тем же комментарием, который вы дали, Юля, что вот маленький канал, его смотрит 200-300 тысяч человек, и все они собрались на площади.
Ну, 200-300 тысяч не смогли бы не показать центральный канал, Виталий, согласитесь.
Да, но это 200-300 тысяч по стране. По стране. В Киеве это, может быть, вот меньше аудитории, естественно. Вот мы просто говорим. Так что неизвестно. Слушайте, сегодня не показали 5-7 тысяч, завтра не покажут 200-300. Да, это же...
Нет, я понимаю, что динамика очень плачевная на самом деле. Идем мы в не совсем правильном направлении.
Вот, поэтому я же говорю, я поэтому и пытаюсь объяснить, почему... вот ваша идея о том, что власть не обладает инстинктом самосохранения, она привлекательна, если вот так сравнивать, что и власть, и оппозицию. А потом, когда начинаешь реально смотреть, зачем власть здесь совершает те или иные поступки, то понимаешь, что в этом есть совершенно четкая и продуманная логика. Может быть, логика довольно странная, но она действительно, как мне кажется, продиктована у украинской политической элиты, которая сейчас находится на высших должностях, как раз инстинктом 2004 года. Да, эти люди все просто больны этим 2004 годом. Они прекрасно понимают, каковы последствия, если что, для них, если все это будет в нынешних ситуациях повторяться. Я напомню, что наши гости сегодня — это главный редактор еженедельника «Комментарий» Вадим Денисенко и главный редактор интернета издания «Главком» Юлия Лымарь. Мы обсуждаем вот предвыборную ситуацию на Украине в программе «Час пресс», который сегодня ведет для вас Виталий Портников. И вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Мне осталось только вам сказать, что сегодня наша украинская тематика продолжится в программе «Время гостей» в 19:07. И мы поговорим о конференции Ялтинской европейской инициативы, где было очень много скандалов, где было очень много непонимания между украинскими представителями и с одной стороны, с другой стороны, западными участниками, с третьей стороны, российскими и казахстанскими гостями этой конференции. Был такой настоящий пример диалога глухих. И о нем расскажет мне один из участников конференции, заместитель генерального директора Центра имени Разумкова, политолог Валерий Чалый.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Тайфун Санба, который принес во Владивосток около половины месячной нормы осадков, стал причиной схода еще 2 оползней в районе дороги поселок Новый Бухта-Патрокол, построенной в городе к саммиту АТЭС. В Приморском краевом суде сегодня провалилась 3-я попытка сформировать коллегию присяжных для процесса по делу так называемых «приморских партизан». Названа кандидата на пост главы создаваемого в Госдуме комитета посредством массовой информации. Это Алексей Митрофанов, Леонид Левин, Александр Хинштейн и Борис Резник. В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на парламентских выборах, назначенных на 23 сентября. В Афганистане в результате терактов вблизи международного аэропорта Кабула погибли 12 человек. Боевики назвали нападение местью за антиисламский фильм «Невинность мусульман». В афганской провинции Кундуз сегодня произошли столкновения между полицейскими и студентами, которые сожгли фотографии американского президента, протестуя против ленты «Невинность мусульман». Власти Пакистана блокировали доступ к YouTube, где были размещены отрывки из «Невинности мусульман». В столице Тайваня Тайбэе сегодня демонстранты сожгли японский флаг и призвали сотрудничать с Китаем в борьбе за возвращение спорных островов. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило сегодня о достигнутом соглашении по поводу погашения КНДР долгов, имеющихся перед Россией. В Петербурге минувшей ночью произошла массовая драка с применением газового оружия. Пострадали 4 человека.
Пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор еженедельника «Комментарий» Вадим Денисенко и главный редактор интернет-издания «Главком» Юлия Лымарь. Мы обсуждаем предвыборную ситуацию на Украине. Телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации бесплатный номер 8 800 222 12. И для звонков из-за границы России вы можете использовать номер в Москве плюс 7 495 739 18 13. Так что звоните и задавайте вопросы. Просто гостям, а мы, собственно, продолжим наш разговор. Вот, в принципе, даже если представить себе, что оппозиция сформирует сильную какую-то фракцию в парламенте, она может реально противостоять президенту Януковичу? Или в нынешних условиях глава государства все равно сохраняет свою политическую инициативу?
У нее не будет большинства в парламенте.
Я не согласна с этим мнением, потому что мне кажется, что в 2002 году Виктор Ющенко имел фракцию в 102 человека. После того, как несколько человек его покинули, их осталось 97. Этого было достаточно для того, чтобы 2 года не принимать политическую реформу, на которой очень настаивал Кучма и Медведчук. Этого было достаточно для того, чтобы не принимать бюджеты, ну, и вносить в них серьезные изменения. Этого было достаточно для того, чтобы отправлять в отставку министров из кабинета Януковича, который в то время имел индульгенцию. То есть мне кажется, что вопрос в данном случае, понятно, что оппозиция не будет иметь большинство, но вопрос в качестве этого меньшинства, если оно будет качественное, если в нем окажется менее 30% тушек, например, если оно будет, станет центром притяжения мажоритарщиков, то ближе к 2015 году очень может быть, что произойдет структуризация парламента.
Ну, к сожалению, я хочу сказать, что время изменилось. Сейчас 2012, а не 2002 год. И сегодня главная задача оппозиции – не допустить, чтобы у большинства было 300 голосов для того, чтобы менять Конституцию. Это единственная задача минимум на сегодняшний день. О том, чтобы в 2014 году, говорить еще очень рано.
Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий. Георгий, говорите.
Добрый день, уважаемые гости и уважаемые ведущие. У меня такие 2 вопроса. Насколько вообще люди интересуются зарубежными телеканалами, да, вот как у нас в России, собственно, вот там BBC, CNN, ну там вот такие, это первое. И насколько зарубежные радиостанции, это второй вопрос интересный. И почему в Украине, ну ладно, телевидение там плюс-минус, почему в Украине нету свободных радиостанций? Ну есть там радио Эра, если как-то я забыл в Евпатории там какая-то еще есть радиостанция, ну мало таких вот, чтобы что-то послушать. Вот. Заранее благодарю за ответы.
Спасибо.
Ну, я хочу сказать, что у нас самый популярный зарубежный телеканал – это Первый Российский, это УРТ, и, между прочим, у него рейтинг, ну, во всяком случае, месяц назад, я за последний месяц не смотрел, был немножко выше, чем у Первого национального государственного телеканала. Что касается радио, на которых можно что-то послушать, к сожалению, у нас есть только одно разговорное радио – это радио «Эра». Этот формат почему-то, ну, почему-то можно долго об этом говорить, но не прижился в Украине.
Ну, мне кажется, что все дело в том, что большинство украинских масс-медиа потребительские, да, имеют четко потребительскую направленность. То есть это все-таки развлечения и так называемые собачьи новости. Поэтому это тоже один из способов одурманивать население, вот поддержка его в таком информационном пространстве.
Дмитрий, здравствуйте, Дмитрий.
Алло.
Да, откуда
добрый
вы?
Добрый день, здесь Виталий, Московская область, Богородск.
Да.
На мой взгляд, вот наши беды на Украине, я наш говорю, потому что я уроженец Запорожья, живу в Одессе, в Киеве, связаны с тем,
а
что...
А вы Богородском, подождите, вы Богородском Ногинск называете?
Да, да, ну да, они же здесь уже, в принципе, готовят. Здесь Украинская православная церковь, Киевского патриархата очень активно в этом направлении работает. Если вы знаете, здесь есть это самое...
Да-да-да, знаю, да.
Один приход Украинской православной церкви, Киевского патриархата. Но, на мой взгляд, наши беды вот на Украине, они связаны с тем, что в начале 90-х годов произошел такой экономический обвал, и 10-15 миллионов человек активных, я не буду говорить, что мы лучшие, но, по крайней мере, активных, трудоспособных, вынуждены были уехать на Запад, по крайней мере, люди знают, в том числе я был. Потом оказались кто-то в России, кто-то еще где-то. И эти люди разбросаны. И вот кто-то из них уже принял гражданство на Западе, кто-то вот так вот. То есть, ну, я это слово не люблю, пассионарно. Ну, то есть, активные люди. И таким образом сложилась на Украине вот такая криминальная ситуация, бандитская. Я надеялся на Олега Тягнибока, вот по поводу него вопрос. И Дмитрий Карчинский, как они уже все закончились, это первый вопрос. И второй вопрос, тут, знаете, в интернете такое прошло, что на Украине появилось украинское движение такое, которое предлагает вступление Украины в Соединенные Штаты Америки. Второй вопрос. И третий вопрос. Возможно ли создание на Украине такого фашистского типа партии, как здесь создается по принципу, вот здесь такой есть Изборский клуб, они, в общем, там Проханов, они хотят написать идеологию, как Муссолини, то есть как этот Данунцев для Муссолини. Вот интересно, как там Гнебок, Карчинский, или они уже пошли вниз? Очень жаль, если так произошло.
Это уже второй вопрос, первый вопрос был, да, тоже самое.
Ну, Карчинского уже давно нет, а Тягнибок только поднимается. И, в принципе, теоретически у него есть шансы пройти в парламент. Что касается профашистских партий, ну, у нас, как таковых, их, по-моему, нет.
Да, хоть, возможно, в названных вами политических лидерах, и, во всяком случае, в словах, которые они предприняют, есть некоторые элементы не очень таких правильных с точки зрения 21 века и гуманизма теории. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы там партия Олега Тягнибока или Дмитрия Карчинского имела в Украине массовую поддержку.
Ну, по крайней мере, Проханова может написать идеологию, которой воспользуются украинские политики. Не обязательно же российским гораздо труднее в многонациональном государстве пользоваться идеологией Данунца. А так что, может быть, труды господина Проханова неожиданно пригодятся здесь ультра таким шовинистическим движением, а потом господин Проханов будет удивляться, почему ухудшается положение русских вне России, да?
Да, но здесь своих хватает теоретиков, слава богу, которые никогда не приходили к серьезному, не захватывали власть в Украине, поэтому я очень надеюсь, что все это останется на уровне теории.
А вступление Украины в Соединенные Штаты не будем комментировать.
Да, нет, это
что, так сказать, штатами. Там несколько штатов нужно сформировать и вступить. Юрий Владимирович, здрасте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а нет ли попыток подавить интернет в Украине? И вот что я еще хочу сказать. А вот такой телеканал, как «Дождь», он уделяет внимание событиям в Украине? И вот я никак не... И вот я, скажем... По сути дела, очень мало вещания радио «Свобода» на украинском языке. Что вы можете сказать вот этого? Вот по вашим наблюдениям.
Юлия, может, начать с интернета?
Что касается интернета, то такие попытки проходят, ну, я бы назвала их перманентными, они начались еще во времена Леонида Даниловича Кучмы. Было несколько попыток при Виктории Андреевиче Ющенко и вот сейчас при Януковиче каким-то образом, как они называют, систематизировать, упорядочить и официально легализировать интернет. Но, безусловно, что в условиях, ну, политической цензуры и в условиях нынешней страны нельзя... Вот я сама стараюсь, ну, являюсь в определенном смысле сторонником того, чтобы интернет-СМИ получили статус СМИ, да, и, соответственно, владели все теми же правами, что и там, скажем, телеканал или любая газета.
Ну, по-моему, в этой ситуации это убьет.
Да, но в этой ситуации, безусловно, об этом не может идти и речи, и любые попытки поползновения на интернет, ну, как бы пока пресекаются журналистским сообществом, но я надеюсь, что так будет и дальше.
Что касается
телеканала «Дождь»,
мы наверное, вопрос к слушателю, а не к нам, да, он смотрит на телеканал «Дождь». Но что касается «Радио Свобода», я не уполномочен комментировать редакционную политику «Радио Свобода». Я могу только ознакомить вас с фактами. Тут заключается в том, что объем вещания «Радио Свобода» на украинском языке всегда был меньше, чем объем вещания на русском языке. Но это просто понятно, потому что у любой организации, в том числе у корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», есть свой бюджет, и этот бюджет распределяется пропорционально количеству слушающих на том или ином языке. Количество слушающих на украинском языке, логично, оно меньше, чем количество слушающих на русском. Так было в советские времена. Естественно, больше объем вещания на белорусском языке, но я думаю, не нужно объяснять, почему. Не нужно объяснять, почему. На Украине все еще есть свободные СМИ, СМИ, которые стараются быть свободными, СМИ, которые имеют доступ к интернету, интернет-издания, которые имеют свою аудиторию, и она не может ограничиваться пока что властями, еще пока что. Но, как говорил Леонид Макарович Кравчук 19 августа 1991 года, обстановка на Украине стабильная пока что. Вот, в этой ситуации. И еще очень важный момент, который должны все понимать радиослушатели в России. Украинская служба «Радио Свобода», в отличие от украинской, от русской службы «Радио Свобода», имеет доступ к FM-диапазону. То есть «Радио Свобода» и его программы, которые готовятся украинской службой «Радио Свобода» и для партнерских радиостанций, можно слушать в любой машине, на любом расстоянии от Киева. Это реально в любом уголке Украины, потому что их транслируют частично, в том числе и самая большая государственная радиостанция Украины, «Радио Промень». То есть возможность доступа к аудитории украинской службы «Радио Свобода» в несоизмеримо больше, чем у русской службы, что тоже... Это наследие, безусловно, 2004-2010 годов. Может, просто еще не дошли руки украинских властей до этого. Но это так. И это тоже характеризует различия в ситуациях в Украине с одной стороны, в России и в Беларуси с другой. Тенденция, да. Андрей, да, кажется?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, это... Слышите меня, да? Вот я бы хотел узнать, да, насколько у вас на Украине на людей... ощущается влияние наших вот российских поганых партий, как вот «Единая Россия», ЛДПР и прочих вот таких вот, как вот нашистов, как вот всей вот этой нехорошести.
Ну, я хочу только сказать, что, в принципе, главным партнером партии «Единая Россия» в Украине есть партия регионов. Поэтому, если мы будем говорить о том, что есть ли влияние партии «Единая Россия» в Украине, нет. Но есть влияние, огромное влияние партнера партии «Единая Россия», партии регионов.
Да, и на все это оказывает огромное влияние КПСС, которое, из которой вышли люди, которые сегодня построили и «Единую Россию», и партию регионов.
Ну, мне кажется, кстати говоря, вот продолжая эту мысль, что во многом ведь и партийное строительство на Украине, и вообще то, что здесь происходит, это во многом копирование и советского, и нынешнего российского опыта. Он явно нравился.
Да, это не имеет ничего общего, скажем, с американской партийной системой или там партийной системой в европейских странах.
Ну. Ну, мы во многом копируем то, что сейчас происходит в России. За последние 2.5 года просто можно видеть на уровне законов, когда депутаты из пророссийского так называемых групп начинают копировать далеко не самые хорошие, далеко не самые лучшие законы Российской Федерации.
Вплоть до времени.
Да,
вплоть до времени, да.
Да, у нас был случай, мы когда-то нашли документ, в котором остались слова «губернии», потому что их просто поленились вычитать, да, по-моему, речь шла о присвоении званий городов-героев, ну, в России прошла эта волна, ко Дню Победы, в Украине вносился подобный законопроект.
Но в России тоже нет губернии. Может быть, просто там были края какие-то.
Края, ну, то есть, да, ну, там было четко понятно, что
это российский. Нет, ну, там лучший момент, это по времени, на самом деле, это депутат у нас такой Колесниченко, и в пояснительной записке к законопроекту было о том, чтобы мы пришли на единое время с... То есть, чтобы у нас не было перехода на летнее и зимнее время, в мотивационной части пояснительной записки объяснялось это все тем же, что и было написано в России. Это, в первую очередь, вопросы Дальнего Востока и Сибири.
И Сибири, да. Ну, вообще-то, вот если говорить о восприимчивости, может быть, это просто такой вопрос постсоветского сознания, может быть, он просто на Украине, в российском случае, не разделен. И когда мы говорим о различиях, то они там есть, но они на таком, я бы сказал, ну, поверхностном уровне, если глубже копнуть, то и там вот этот Советский Союз остается и там.
Ну, я бы здесь разделил две вещи. Да, безусловно, у нас очень много общих моментов. Но за последние 20 лет, да, мы начали расходиться в стороны, и наши линии перестали быть параллельными.
Особенно с 2004 года.
Да, особенно с 2004 года. Но после 2010, после прихода Януковича к власти, особенно с 2011 года, когда неожиданно мы поменяли свой курс на пророссийский, у нас искусственно нагнетается очень много вещей, которые так или иначе нас снова сводят к абсолютному единству с Россией.
Да, ну я хотела здесь сказать, мне кажется, Виталий имел несколько другое в виду. Безусловно, оказывает и на российскую, и на украинскую политику советский тип человека. А есть уже так называемый постсоветский, ну, тип. Ну, вот я еще не могу понять, и, в принципе, никто не может ответить на вопрос, а кем будут следующие люди, вот рожденные уже в независимой Украине или России, воспитанные ею. Да? И, многие сегодня полагают, что, может быть, вот этот гомо-постсоветкус окажется уже не таким уж и плохим, как человек, который вот растет в нынешней ситуации, при условии, что он не выезжает в Европу, да, он ограничен временем, пространством и страной, и мы не знаем, что мы получим потом, вот в этом смысле.
Не таким уже плохим или не таким уже хорошим?
Не таким уже плохим.
Ну, не вот, таким уже и хорошим.
Не таким уже и хорошим. Но вот видите, феноменально, например, на этих выборах по логике вещей Коммунистическая партия Украины не должна была больше быть парламентской силой, да, а поддержку, которую она имеет сегодня, там более 10%, говорит о том, что все-таки как-то не туда, наверное.
Мы идем по российскому сценарию, где тоже КПРФ получила огромное количество.
Ну, потому что они ее воспринимали как чуть ли не как единственную альтернативу. Да, внутри системы.
Да.
Внутри предложенной системы.
Да, безусловно, он так и есть. И, в принципе, оппозиция давно уже должна была создать какую-то партию, которая должна была бы колоть партию Юна. Но, к сожалению, этого не сделала Тимошенко, когда была при власти, и этого сейчас они не могут уже вообще сделать, потому что они не имеют финансирования.
А вообще они на Востоке присутствуют, эти оппозиционные силы? Вот реально. Потому что я был в Одессе, они видели даже этого какого-то бигборда оппозиции. И мне кажется, просто не дают даже их развешивать. То есть, откуда вообще люди информированы, потому что есть другие кандидаты.
Мне кажется, что это внутренняя проблема оппозиции, потому что де-факто она сдала регионы, которые считают нелояльными для себя. Да? Ющенко тоже не особо приветствовали в Донецке в 2003 году, но он туда полетел. И мне кажется, что это был, ну, в то время это был поступок. Он хотел быть президентом всей Украины, и он хотел, чтобы политическая сила присутствовала в разных регионах Украины. Сегодня во многих там Луганской, Донецкой, Харьковской области объединенная оппозиция фактически не ведет кампанию.
Марина Николаевна, здрасте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот, в общем, не секрет, что ваш президент Янукович – это кариатура нашего Путина. Так вот, я хотела бы знать, вот чем вот Янукович расплатился с Путиным? Одной только Тимошенко или чем-то еще? Потому что по вашим, так сказать, вот беседам чувствуется какая-то одна рука как-то действует и в нас.
Но вы не допускаете, Марина Николаевна, Марина Николаевна, что это рука Януковича, а не рука Путина. Вот что он сказал.
Как-то она очень...
Самого. У Януковича тоже есть руки. Да, ну да, вот. Вот это вот в этом прелесть, наверное, нашего положения. Руки одинаковые.
Знаете, я здесь, наверное, не соглашусь. И там при всем моем отношении к Януковичу должен сказать, что Янукович избрал украинский народ. И что бы там ни говорили, но в целом это были более-менее честные выборы. А чем он расплатился? На самом деле проблема в том, что он расплачивается, но взамен ничего не получает.
Да, но что касается Тимошенко, то мне кажется, что несколько раз произнесенные слова Владимира Владимировича Путина о том, что он бы хотел видеть его на свободе, и газовые контракты, подписанные премьерами Тимошенко и Владимиром Путиным, говорят все-таки о том, что они были несколько ближе друг к другу, чем Янукович и Путин.
На тот момент,
по крайней мере. Да.
Лариса Дмитриевна, здрасте.
Добрый день. Во-первых, прежде всего, очень большое спасибо Виталию за гостей. Ну, сдержанный, взвешенный, ну, просто вообще удовольствие получаешь. И второй вопрос. А есть ли шанс все-таки, что Украина как-то опередит Россию, в смысле политики, чтобы за собой повести в Европу? Надежда на это хоть какая-то есть вообще? Спасибо.
Ну, надежда, безусловно, есть. Но нужно сказать, что в краткосрочной перспективе никакой надежды нет. и все надежды сегодня на 2015 год, на изменение президента?
А я бы хотела сказать, что Россия настолько большая, настолько сложная, что, мне кажется, ее не надо никуда везти, нужно оставить на том месте, где она существует. Если Россия сможет остаться в нынешних границах, в ближайшей исторической перспективе, то как бы и слава богу, а Европу, скорее всего, нужно переносить и в Россию, и в Украину. Да? То есть не нужно никуда идти, давайте будем жить дома, но ценности какие-то там европейские, американские, может, еще какие-то демократические, те, кто называется словом демократические, принесем себе домой. Вот так бы я это сформулировала.
Ну, это ведь отзыв, между прочим, украинских мессианских настроений 2004-2010 годов, что Украина вообще флагман демократических преобразований, что она сейчас всем задаст тон, что она всех сейчас куда-то поведет, что не, это все совершенно необратимые процессы, и в это верили не только сами украинцы из лагеря близкого президента тогдашнего Виктора Ющенко, но и российские оппозиционеры.
Ну, в 91-м году, например, казалось, что Украина житница Европы, поэтому соберем урожай, и работать больше вообще никому не придется, да, потому в Украине много подобных иллюзий существует.
Ну, кстати говоря, это вот хороший вопрос, да, это как, украинцы же до сих пор верят в экономические возможности своей страны, такие вот особенные.
На самом, сейчас, деле, на самом да. деле они есть, и проблема в том, что да, на сегодняшний момент мы имеем огромные возможности по сельскому хозяйству. В период, когда в ближайшее время будет ощущаться голод во всем мире, когда на сегодняшний момент Китай и Индия, два самых больших потребителя продовольствия, превращается из экспортеров в нетто-импортеров продовольствия, да, безусловно, у Украины есть огромные шансы. Есть огромные шансы. Но проблема в том, как мы их используем.
Дмитрий из Москвы, здрасте.
Здравствуйте. Извините, я хотел немножко вот разбавить, вы как бы партизана вот такого либерального этого, а почему же вот Запад как бы не оказал тех преференций Украине, что ну, Центральной Европе, да, не хватило всем выигрышных лотерейных билетов тех, кто, всех?
Ну, во-первых, в принципе, помогла Россия для того, чтобы Запад ничего не сделал для нас хорошего. Это тоже нужно об этом говорить. Второй момент, да, внутренняя пятая колонна, безусловно, здесь существует, она имеет огромное влияние, они, это очень сильная политическая сила. И поэтому, да, Западу, Запад считает деньги, мы считали свои иллюзии.
Да, но я бы хотела сказать, что на самом деле Запад достаточно много помогал Украине, да, я помню какие-то, ну, совершенно безумные правильные документы, например, там ПДЧ, да, план по вступлению Украины в НАТО, который предполагал целый ряд экономических, политических и других преобразований. Вот сейчас идет процесс, например, либерализации визового режима, но Европейский Союз говорит, что мы не просто так дадим вам визы почему-то, да, а мы хотим, чтобы вы приняли определенное законодательство, которое принесет сюда европейские ценности. Это очень важный момент.
Григорий Сточин. Здравствуйте, Григорий.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Я как-то задавал вам вопрос. Вот прошли вот эти вот годы правления Януковича у вас. Хотелось бы узнать все-таки рейтинг сейчас вот партии региону и самого Януковича. Как вот народ оценивает и правление, в общем-то, и отношение к народу.
Но они еще не прошли.
Свободе.
Они идут. Да, да, да. Понятно, понятно. Вопрос понятен, да. Я говорю, но годы еще правления Януковича еще не прошли, они еще идут и множатся, да.
Ну, вы знаете, самое плохое, что есть сегодня в Украине, это говорить о социологических каких-то опросах и говорить о каких-то рейтингах, потому что, к сожалению, мы вступили в избирательную кампанию, избирательная кампания предполагает огромные фальсификации социологических исследований. Поэтому говорить о том, что сегодня рейтинг партии регионов, как дают некоторые социсследования, до 27%, я думаю, как минимум, это нереально. Я считаю, что, ну, моя точка зрения, что рейтинг партии регионов не может быть сегодня выше 20%.
Но мне кажется, что есть несколько корректных цифр, да, которые можно принять. Вот, например, в 2010 году за Виктора Януковича проголосовало около 13 миллионов избирателей. Да, это самая низкая поддержка всех президентов в истории Украины. И все социологи сходятся в одном, что его рейтинг с тех пор заметно упал. Да, то есть вот таким образом мы можем понять, что если он упал, ну, минимум в половину, то вот сегодня его поддерживают где-то 7 миллионов избирателей Украины. Вот примерно так в абсолютных цифрах.
Юрий Анатольевич, здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Дорогой Виталий, можно сказать от всей души, я вообще счастлив, что дозвонился до вас. И, Виталий, мне хочется сказать, на фоне столкновений, которые сейчас происходят между Японией и Китаем, наша дружба с Украиной, это должна быть вечной. И мы должны понимать, что все остальное мура. Виталий, я вас обнимаю. Пока.
Ну, это такое, конечно, если сравнивать с Японией и Китаем, да, мы действительно в очень хороших отношениях. Но когда премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что Россия проводит такую последовательную политику в отношении Украины, это политика дружбы и братства, и еще они нас душат. Да, это вот так примерно прозвучало во время встречи Ялтинской инициативы, о которой мы еще будем
разговаривать. Вице-премьер Валерий Хорошковский развил эту мысль, заявив, что отношения Украины и России начинались как нежный флирт, если я не ошибаюсь, а закончились как жесткое порно. Поэтому вот примерно так это видят многие в Украине.
Ну, это мы, да, это мы цитируем представителей власти, а не оппозицию. Надо сразу сказать, что это та политическая сила, которая вообще все время настаивала на том, что она укрепит отношения с Россией. Кстати, вот это могло как-то сказаться на рейтингах? Ведь многие избиратели партии регионов действительно голосовали за эту политическую формацию в надежде, что она улучшит отношения с Россией, более того, даже вернет Украину в интеграционное объединение, инициируемое Россией. Этого не происходит, мягко говоря.
Ну, к сожалению, нужно разделить опять две вещи. С одной стороны, нас ведут в интеграционный момент, это очень четко видно. С другой стороны, никаких улучшений в экономических отношениях между Украиной и Россией нет. Это две, это шизофренический момент.
Я считаю, что да, безусловно, это сказалось на рейтинге партии регионов. И более того, мне кажется, что даже вот русский язык, да, последний закон, который принят о статусе русского языка, он как бы не закрывает глаза избирателю, потому что избиратель понимает, что все-таки мы не очень ни политически, ни экономически не дружны с Россией. Поэтому, безусловно, наверное, здесь появится место для еще одной какой-то более радикальной пророссийской силы.
Ну, пока, кстати, не появляется.
Посмотрим. Я вот на этих выборах почину. Говорили о том, что может выступить проект, например, Дмитрия Табачника, да, такого радикально пророссийского человека.
Я думаю, что просто партии регионов выделится особо пророссийская группа. И из этого, в принципе, будет потом откул из партии регионов, откулится более радикальная пророссийская группа.
Ну, это вывод. Вы начинаете впадать в такую ересь, считая, что у этих людей есть на самом деле политические взгляды. И они будут колоться по политическим взглядам.
А почему здесь колоться?
Нет,
ну,
табачники... Они будут колоться по социологии. Есть запрос у населения, да. Поэтому они будут предлагать такой проект.
Есть табачник, есть Медведчук, есть определенный лидер, есть деньги, в конце концов.
Вот, есть деньги, которые, да.
Есть интерес, с другой стороны.
Да. Вот это вот, кстати говоря, с этого, как говорится, и надо было начинать. И, в общем, это может быть неплохим завершением нашего сегодняшнего диалога, потому что мне кажется, что вот эта вот идея о том, что, в конце концов, есть деньги, она во многом определяет и точку зрения украинских политиков, и то, как они создают свои партийные проекты, и то, ради чего они их создают. Это, прежде всего, какие-то бизнес-проекты, какие деньги под них использовать. Кто-то использует российские деньги, кто-то деньги каких-нибудь олигархов-лоббистов своих интересов, кто-то, может быть, западные даже деньги. Но главная идея украинской политической жизни, мне кажется, эти 20 лет, это идея обогащения. Вот это вот все и съедает на украинском политическом поле. Я поблагодарю наших гостей, главных редакторов еженедельника «Комментарий» Вадима Денисенко и интернет-издания «Головком» Юлию Лымарь за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. А в 14.07 минут после новостей повтор «Американского часа» с Александром Геннисом. Главные темы этого выпуска – музыкальное приношение, момент Кейджа к столетию композитора, опера как способ жизни, Волков рекомендует скрипач Риччи Паганини. Английское лето, Тюдоры, беседа с Владимиром Гандельсманом и изобретает слова, беседа с Михаилом Эпштейном. Вот такие темы «Американского часа». Я попрощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Марш миллионов. Успех или неудача?
Комментарии экспертов.
Локаут в НХЛ. Каковы последствия?
Право автора.
Владимир Абаринов. Гражданин мира.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».